Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
Андре Базан ввел своего молодого секретаря в киногруппу «Объектив 49», которая вскоре стала форумом для нового поколения кинокритиков. В форуме участвовали такие звезды кино, как Уорсон Уэллс, Джон Стержес, Роберто Россилини. Позднее Жан-Люк Годар, Сюзан Шифман и Жан-Мари Строп. По четвергам Франсуа Трюффо и молодые львы будущей «Новой волны» отправлялись в латинский квартал в «Синий клаб», которым руководил Эрик Ромер. Именно выходившим у Ромера журнале весной 50-го года Трюффо сделал первые шаги на поприще кинокритики. Начав почти в самиздатовском журнальчике Ромера, Трюффо продолжал писать рецензии на фильмы теперь уже в таких солидных журналах, как «Эль», «Летер дю Монд», «Франс Диманш» и «Сине Дайджест». Затем он совершил поступок, который никто из его друзей так и не смог понять. Впрочем, быть может, и сам Франсуа не понял, что он сделал. Он пошел добровольцем в армию. 2 года ушло у него на то, чтобы вернуться в гражданскую жизнь. Увы, через дезертирство и тюрьму, из которой он был освобожден усилиями все того же влиятельного и все понимающего Андре Базана, у которого были связи на всех этажах общества. В эти дни, когда Франция отмечает 20-летие со дня исчезновения Франсуа Трюффо, один из его поклонников вспоминает фразу, идею, которая мучила режиссера. Вот она.
Я не перестаю мучиться вопросом, который меня терзает более 30 лет. Не важнее ли кино самой жизни?
Франсуа Трюффо снял 21 полнометражный фильм, играл и сам, много писал, в том числе и киносценарии, смешивал жанры, сделал знаменитое интервью-диалог с Альфредом Хичкоком, вышедшее и книгой.
Это книга, о которой я долго мечтал. Это длинное, без перерывов интервью в 40 часов, во время которого Хичкок прослеживает все этапы своей карьеры и делится своими мыслями о кино.
В 1957 году Франсуа Трюффо женился на Мадлен Моргенштерн, дочери крупного кинопрокатчика, и основал свою собственную киностудию «Le Film du Carros». Он и сам, как следует из названия его знаменитого фильма, был мужчиной, который любил женщин, о чем вряд ли могут забыть его любимые актрисы, но чей список вряд ли стоит приводить.
Европейский час поверх барьеров. Эфир 21 октября 2004 года. Европейский час поверх барьеров. Микрофон Иван Толстой. Программа о единстве и взаимном переплетении европейских культур. В сегодняшнем выпуске премьера бежаровского балета. Вспоминая Франсуа Трюффо, гонимые немецко-чешские писатели. Владислав Шпильман, забытые и неизвестные записи пианиста. В нашей программе также записки русского путешественника по Европе 1839 года и, разумеется, музыка. В Берлине в эти дни премьера балета Мариса Бежара «Кольцо вокруг кольца» по оперному циклу Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». Это вторая версия почти 5-часового балета, который впервые увидел свет рампы также в Берлине в 1990-м. О новом вхождении Бежара в мир Вагнера, а маэстро лично участвует в репетициях, рассказывает Юрий Векслер.
Рихарда Вагнера без преувеличения можно назвать культовой фигурой немецкоязычного мира, и хотя в остальном мире популярность композитора не столь велика, он, безусловно, явление мирового масштаба. Творчество Вагнера оказало сильное влияние на композиторов последующих поколений – Брукнера, Вольфа, Малера и Рихарда Штрауса – и составило эпоху в музыкально-театральном искусстве. Среди мифологических прототипов героев Толкиена можно также встретить и героев «Кольца Нибелунга» Вагнера. В русский язык, в частности, вошло вагнеровское слово «лейтмотив». Музыку Вагнера можно не знать, можно знать и не понимать, не принимать, не любить. Можно и полюбить, а полюбив, начать боготворить. Амплитуда велика. Можно никогда не слышать опер Вагнера, но невозможно не знать тему полета валькирий из первого и последнего в истории оперы сериала «Кольцо Нибелунга». 4 оперы, объединенные этим названием, должны звучать в общей сложности 14 часов чистого времени. отца Вагнера, над которым композитор работал 25 лет, появилось после его смерти много других колец интерпретаций. Одно из них, созданное пропагандистской машиной Гитлера, наиболее известно. Считается, что в 1938 году Сергей Эйзенштейн репетировал в Большом театре «Валькирий» для предполагавшегося визита в Москву Адольфа Гитлера. Гитлеровская любовь к Вагнеру и небезызвестный антисемитизм композитора до сих пор препятствуют исполнению его сочинений в Израиле. А Вагнер был театральным мечтателем и мечтателем с удачей. Он первоначально фантазировал об единственном представлении кольца в специально построенном на берегу Рейна огромном театре. Ему виделся этот единственный спектакль для европейской публики, спектакль с бесплатным входом, после которого театр должен был быть разрушен. Вагнеру посчастливилось осуществить свой план в специально построенном для этого театре в Барете. Театре, который, к счастью или несчастью, не разрушен до сих пор. Вскоре после падения Берлинской стены, в 1990 году, великий реформатор балета Морис Бежар сочинил в Западном Берлине для балетной труппы Deutsche Oper почти пятичасовой балет «Кольцо вокруг кольца». Тогда балетмейстер написал: «Для меня речь шла не просто о постановке балета по кольцу и не о желании в одном балете пересказать содержание творения Вагнера. Кольцо вокруг кольца – это попытка приближения к произведению Вагнера с целью охватить его метафизическое содержание, психологию протагонистов, социальный контекст и музыку как единое целое. Это попытка комментария к одному из значительнейших произведений музыкального театра. Если бы я был писателем, я написал бы книгу о Вагнере. Таковых, правда, уже существует более 30 тысяч. Мой язык – танец, хорео. И с его помощью я и пишу. Графия». Конец цитаты. И вот спустя 14 лет этот опыт мастера, который по силам только нескольким труппам в мире, снова репетируется на той же сцене, но уже другими танцорами нового берлинского балета. И, как раньше говорили, под руководством и при участии одного из звездных танцоров мировой балетной сцены Владимира Малахова. Вчера, накануне премьеры, маэстро Бежар, Владимир Малахов и другие создатели «Кольца вокруг кольца» приняли участие в пресс-конференции. Говорит Морис Бежар: «Мы сделали эту работу, я не знаю зачем и не знаю как. Я не считаю это балетом. Это не балет, это балетное эссе, этюды по кольцу». Что же все-таки вдохновляет Мориса Бежара? В предпосланном самим композитором тексте к этой эпопее о богах, великанах, карликах, русалках и тому подобном мы читаем: «История, рассказываемая Вагнером, начинается со своего рода сотворения мира и заканчивается его разрушением. Что происходит в промежутке? В общем и целом ничего особенного. Разыгрываются страсти вокруг кольца, происходит игра неодолимого желания многих героев, одержимых жаждой власти, владеть кольцом, что приводит к разрушению миропорядка. Все это напоминает и тот мир, в котором мы живем. Вагнер видел, однако, перед глазами совсем другую действительность и думал о будущем как об идеале. Решающим и необычным является вывод, к которому неизбежно приходишь, следя за мыслью Вагнера. Падение этого мира неизбежно, но для Вагнера невозможно исчезновение мироздания. То, что придет на смену погибающему миру, описывает музыка кольца. Она говорит, что это будет новый, лучший мир, в котором, вероятно, будет доминировать любовь. Решиться все это пересказать средствами танца мог только Морис Бежар. Но и танцоры должны были оказаться на уровне сложнейших задач. Тем приятнее было услышать мнение маэстро о новом берлинском балете. Я хочу сказать, что был удивлен труппой и ее высокими качествами. Замечательный ансамбль, прекрасные солисты с высокой техникой и выразительностью. Все вдохновенно работают. И это хорошо, что в Берлине появился такой балетный театр, который может посоревноваться с труппами признанных балетных столиц. Руководитель берлинского балета Владимир Малахов танцует в «Кольце вокруг кольца» сквозную роль Логе, бога огня. Вот мой короткий разговор с Владимиром.
Вы были очень заняты как танцор, естественно, и все-таки как руководитель балета, видите ли вы изменения, которые принесла эта работа вашим танцорам?
Ну, конечно, это видно и заметно. Я очень рад, что этот именно вот его один из самых-самых лучших балетов сейчас возобновляется.
Для классического танцовщика с классическим образованием то, что предлагает Бежар, бывает иногда трудно, просто...
Я никогда не танцевал Бежара, и, конечно, для меня это новое, я готов просто для всего. Из-за этого я просто счастлив, что у меня есть такая возможность работать с этим великим мастером. Конечно, ты не чувствуешь этого, а просто ты смотришь, как он показывает, как он рассказывает. Из-за этого ты сам получаешь от этого огромное удовольствие. Надеюсь, что в репертуаре нашей труппы будет больше Бежара. И...
Он говорит чуть-чуть по-русски?
Нет, но он очень любит русскую школу.
Русская школа представлена в Бежаровском Вагнере, кроме самого Малахова, Алексеем Дубининым и Артемом Шпилевским. Партию богини Фрики танцует известная по спектаклям кировского балета Диана Вишнева, а среди валькирий публике предстоит увидеть Надежду Сайдакову и Полину Симеонову.
Лет назад скончался французский кинорежиссер Франсуа Трюффо. Его феномен глазами Дмитрия Савицкого.
Жанин Монферран толком не знала, кто был отцом ее сына. Ее жених, однако, согласился усыновить мальчика. Ребенка быстренько сплавили няньки, и так бы он и вырос в чужой семье, если бы не его бабка. Она забрала его в свою семью и привила без труда любовь к музыке, а главное – к книгам. В метрике мальчик значился как Франсуа Ролан Трюфо, и в 10 лет, когда его бабушка покинула этот лучший из миров, он перебрался к матери. Потерянный рай Абеля Ганса он увидел, когда ему было 8. С тех пор он научился двум вещам – удирать из школы и проходить в кино бесплатно. Его считали шалопаем, но у шалопая был четкий план и жесткий распорядок жизни. Он считал, что он должен смотреть 3 фильма в день и прочитывать 3 книги в неделю. К 14 годам за его спиной был изрядный список школ, из которых его исключили, и длинный список прочитанных книг и увиденных фильмов. Он был настоящим самоучкой. Франсуа был завсегдатаем открытой в 1944 году Анри Ланглуа Парижской синематеки, а в 1948 году он создал свой собственный киноклуб «Cercle Cinémani», существовавший аренда помещения первое время на деньги, которые Франсуа скопил, подрабатывая в продуктовом магазине. Но на показ первого фильма денег все же не хватило, и Франсуа украл из конторы отчима пишущую машинку. Ноября 1948 года 16-летний Франсуа Трюфо встретился с 30-летним Андре Базаном, уже известным кинокритиком «Паризьен Либр». Встреча была чисто технической. Франсуа хотел попросить Базана перенести вечер его собственного клуба «Трава и культюр» на другой день. Они подружились, и Трюфо стал постоянным участником встреч, организованных Базаном. По сути дела, из этих собраний и выросла школа нового французского кинематографа. Андре Базан познакомил Франсуа с Аланом Рене, Крисом Маркером и Александром Острюком. Но Франсуа Трюфо не оставил и свой «Cercle Cinémani», и долги его неделя за неделей росли. Отчим согласился оплатить долги Франсуа при условии, однако, что тот в письменной форме пообещает устроиться на работу и оставит киноклуб. Франсуа согласился, но от 3 уже объявленных сеансов он не смог отказаться, и тогда Ролан Трюфо сдал его в полицию, сдал как тунеядца, и будущий кинорежиссер, проведя ночь в крошечной камере, был отправлен в Главное управление полиции на острове Сите, а оттуда в исправительный центр Виль-Жуив. К счастью, психолог, работавший в центре с подростками, смог позвонить Андре Базану, и критик забрал молодого друга к себе и пристроил на работу в «Трава и культюр». Жить Франсуа должен был в католическом общежитии под Версалем, откуда его выгнали за дурное поведение уже через полгода, и тогда Базан взял Франсуа в секретари. В 18 лет Трюфо получил легальную независимость от родителей, он был, наконец, свободен, и, по сути дела, он нашел себе настоящего отца, хотя Базан был лишь на 14 лет его старше. Судьба любого человека складывается в эти роковые годы детства и первой юности. Пересказывая детство и юность Франсуа Трюфо, я невольно пересказываю содержание его первого и, быть может, самого лучшего фильма, вышедшего в российском прокате под названием «400 ударов» Кацанку, хотя выражение это не переводится впрямую, а по касательной, и дает нечто вроде «бедокурить, бузить, шкодить».
Моя встреча с Жан-Пьером Лео была настоящей удачей. Он был в числе мальчиков, пришедших на пробу для фильма «400 ударов». Мне повезло, потому что я нашел не просто актера на главную роль, а я встретился с настоящей личностью.
Мне сказали, что вам нужен парень, который был бы настоящим шкодником.
А ты шкодник?
Ага, шкодник, потому что интеллектуал.
Ты не интеллектуал?
Не.
Твои родители говорят, что ты все время врешь.
Вру-вру. Я вру время от времени. Иногда я им говорю чистую правду, а они мне не верят. Конечно, я предпочитаю в таком случае врать.
Жан-Пьер Лео играл двойника самого Франсуа Трюфо, подростка по имени Антуан Дуанель. Конечно, детство и юность Трюфо не были скопированы буквально, хотя многие эпизоды и совпадали, но главным была драма, сиротство при живой матери, отчим, не становящийся отцом, и хроническое невезение Антуана Дуанеля, которого регулярно застукивали за чем-нибудь запрещенным. Он был, что называется, трудным подростком, а во Франции тех предвоенных лет существовали свои колонии Макаренко. Правда, вместо красной звезды на воротах был крест.
Прежде чем приступить к съемкам фильма, я стараюсь все продумать и подготовить, чтобы фильм действительно получился прекрасным. Но при первых же проблемах я, увы, бываю вынужден понизить планку амбиций, и с этого момента начинаю мечтать лишь об одном, чтобы нам все же удалось закончить съемки. Загвоздка с фильмом «400 ударов» заключалась в том, что я снимал свои 14 лет, в 26. Фильмы этого рода могут получиться совсем иными, если их снимать на 2 года раньше или на 2 года позже.
Андре Базан ввел своего молодого секретаря в киногруппу «Объектив-49», которая вскоре стала форумом для нового поколения кинокритиков. В форуме участвовали такие звезды кино, как Уорсон Уэллс, Джон Стержес, Роберто Россилини, позднее Жан-Люк Годар, Сюзан Шифман и Жан-Мари Строб. По четвергам Франсуа Трюфо и молодые львы будущей «Новой волны» отправлялись в латинский квартал в «Синеклаб», которым руководил Эрик Ромер. Именно выходившем у Ромера журнале весной 50-го года Трюфо сделал первые шаги на поприще кинокритики. Начав в почти самиздатовском журнальчике Ромера, Трюфо продолжал писать рецензии на фильмы теперь уже в таких солидных журналах, как «Эль», «Лэтр дю Монд», «Франс Диманш» и «Сине Дайджест». Затем он совершил поступок, который никто из его друзей так и не смог понять. Впрочем, быть может, и сам Франсуа не понял, что он сделал. Он пошел добровольцем в армию. 2 года ушло у него на то, чтобы вернуться в гражданскую жизнь. Увы, через дезертирство и тюрьму, из которой он был освобожден усилиями все того же влиятельного и все понимающего Андре Базана, у которого были связи на всех этажах общества. В эти дни, когда Франция отмечает 20-летие со дня исчезновения Франсуа Трюфо, один из его поклонников вспоминает фразу, идею, которая мучила режиссера. Вот она.
Я не перестаю мучиться вопросом, который меня терзает более 30 лет. Не важнее ли кино самой жизни?
Франсуа Трюфо снял 21 полнометражный фильм, играл и сам, много писал, в том числе и киносценарии, смешивал жанры, сделал знаменитое интервью-диалог с Альфредом Хичкоком, вышедшее и книгой.
Это книга, о которой я долго мечтал. Это длинное, без перерывов, интервью в 40 часов, во время которого Хичкок прослеживает все этапы своей карьеры и делится своими мыслями о кино.
В 1957 году Франсуа Трюффо женился на Мадлен Моргенштерн, дочери крупного кинопрокатчика, и основал свою собственную киностудию «Le Film du Carrosse». Он и сам, как следует из названия его знаменитого фильма, был мужчиной, который любил женщин, о чем вряд ли могут забыть его любимые актрисы, но чей список вряд ли стоит приводить. Любовь и секс были настолько в центре внимания режиссера, что он не мог не задать Хичкоку следующий вопрос.
Я хочу еще раз поднять эту тему – секса, так как вы, господин Хичкок, кажется, подумали, что я подсознательно помешал вам высказаться.
Моя позиция такова. Секс на экране должен быть загадкой, напряженным ожиданием. Я не думаю, что сцены эти должны быть упрощенными. И они должны, конечно, соответствовать тому типу женщин, которых я выбираю. Грейс Келли. Короче, что мы ищем? Мы охотимся в гостиной на дам, которые в спальне превращаются в шлюх. Я думаю, здесь тьма работы.
Франсуа Трюффо и Альфред Хичкок через переводчицу, выясняющие свою схожесть и свои различия. Ранняя смерть не позволяет нам сказать, смог ли Франсуа Трюффо в конце концов освободиться от ловушки нелюбви, этой фундаментальной детской травмы. Но, как нам пояснит любой психоаналитик, искусство сцены, поиск этой массовой, массивной любви зрителей, есть поиск совсем не случайной компенсации.
Трюффо, Дмитрий Савицкий. Звучала музыка Жоржа Делюра к фильму «Жюль и Жин». Песня недели. Ее представит наш хроникер Александр Бараховский.
На этой неделе к многочисленным музыкальным международным наградам и премиям присоединилась еще одна. В столице Норвегии, Осло, состоялось первое вручение Nordic Music Awards. Эта награда учреждена тремя скандинавскими странами – Данией, Швецией и Норвегией. Имена победителей определялись прямым телефонным и СМС-голосованием. На самой церемонии выступили Робби Вильямс и Westlife, а также вокалистка шведской группы Cardigans Нина Персон. Лучшей группой на Nordic Music Awards был назван бойз-бенд Westlife. Специальный приз, как лучший продукт скандинавского музыкального экспорта, получили финны Rasmus. Лучшими артистами Скандинавии стали датчане Outlandish. Ну, а самые престижные награды Nordic Music Prize получили заокеанские исполнители. Лучшим певцом был назван Usher, а лучшей певицей – Anastasia. Just the eyes laid on.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Европейский час поверх барьеров». Говорит автор программы форума Юрген Зерке.
Ныне культура отдалилась от политических споров. В подобные дискуссии бросаются теперь только старые политические матадоры. Современная же культура ищет то, что нас объединяет. А это общие европейские корни, восходящие к библейскому миру, из которого мы все вышли. Для политиков наше сближение может быть большой радостью. Стоит напомнить, что до 1933 года немцы в чешских землях были важным культурным фактором, из которого извлекала пользу и чешская литература. Чешские немецкие писатели были самыми лучшими проводниками чешской культуры в Германии. Они помогали чешским книгам включаться в мировую литературу. Немецкий писатель из Брно Роберт Музиль, у которого были чешские предки, однажды сказал: «Прага – центр Европы, здесь перекрещиваются оси Старого Света». А сейчас мы снова все вместе в Европейском Союзе, и мы должны снова подумать, не может ли теперь Прага стать одной из штаб-квартир Европейского Союза. Именно здесь, в Праге, в первое десятилетие XX века возникала литература, не пожелавшая подчиниться догмам. Ее создавали немцы, чехи и евреи. Наряду с Парижем Прага была тогда важным политическим убежищем для немецких художников, бежавших от нацизма. После 1968 года и поражения Пражской весны Германия стала убежищем для пражских гонимых интеллектуалов. Но мы не ограничиваемся прошлым, мы ищем пути разрешения давних споров и трагедий, до сих пор не забытых. В выступлениях участников форума, в рассказанных ими историях снова оживают чешско-немецкие связи, существовавшие в Праге до войны. Гитлер вычеркнул эту главу нашего общего прошлого. А после 1945 года коммунисты в Чехии держали под запретом таких авторов, как Кафка, Макс Брод, Франц Верфель, Йозеф Рот и массу других писателей. За последнее время в Германии вышло несколько романов о депортации чешских немцев из послевоенной Чехословакии. Рассказанные истории должны затронуть и душу чехов. В своей книге «Бемише Дёрфер» я написал: «Европа умерла в Праге, и в Праге она возродится».
Европейский час поверх барьеров. Эфир 21 октября 2004 года. Радио «Свобода», «Европейский час» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собрание записей легендарного пианиста Владислава Шпильмана через несколько дней появится в музыкальных магазинах Европы. Судьба музыканта в рассказе Юлии Кантер.
Этой музыкой, до диез минорным ноктюрном Шопена, начинается знаменитый, получивший премию «Оскар», фильм Романа Поланского «Пианист». Он посвящен судьбе знаменитого польского музыканта Владислава Шпильмана, а в основу сценария легла автобиографическая книга пианиста «Смерть одного города». Шпильмана, узника варшавского гетто, спас от неминуемой гибели в концлагере капитан вермахта Вильм Хозенфельд. Компакт-диск с произведениями Владислава Шпильмана уже через несколько дней появится на прилавках музыкальных магазинов Европы. Его подготовил, обработав старые записи из архива Варшавского радио и домашнего архива, сын музыканта Анджей Шпильман. В 1933 году молодой талантливый пианист и композитор Владислав Шпильман был вынужден покинуть Берлинскую академию музыки, лучшее тогда в своем роде учебное заведение Европы. Там были студенты со всего мира. Там работали блистательные педагоги. Это было великолепное время для творчества, вспоминал Шпильман. Он учился по классу фортепиано у легендарного музыканта и педагога Артура Шнабеля, а композиции у не менее знаменитого в то время Франца Шрекера. Шпильман вернулся в родную Варшаву и был приглашен на Варшавское радио, культурный центр всей страны. Очень быстро завоевал массовую популярность и как пианист, и как композитор. Он, судя по тогдашним рецензиям, был блистательным исполнителем романтической музыки и перспективным автором, успешно работавшим и в легком жанре, и как композитор-симфонист. Он был увлечен работой, живя в одном из самых красивых и элегантных городов. Счастье закончилось в 1939-м, когда фашистские войска оккупировали Варшаву. Оказавшийся в гетто Шпильман пытался не покориться реальности. Продолжал писать музыку по ночам. Его концертино, написанное в 1940 году в запредельной реальности гетто, также на новом диске. Запись 1946 года. Концертино исполняет сам автор. Всю жизнь чувствовал себя виноватым, что он выжил, а брат, сестры и родители погибли в Треблинке, что он не смог их спасти. Он так и жил с этой неослабевающей болью, рассказывал Анджей Шпильман, сын пианиста. Жизнь и музыка были для него синонимами. В воспоминаниях автобиографии эта тема звучит искренним, абсолютно непафосным рефреном. «Острый конец щепки глубоко вошел мне под ноготь большого пальца правой руки». Это мелкое происшествие могло иметь опасные последствия. Палец мог деформироваться, и это помешало бы моей карьере пианиста, доживи я до конца войны, вспоминает бывший узник варшавского гетто. Еще фрагмент. Чтобы не сойти с ума, скрываясь, я восстанавливал в памяти такт за тактом все произведения, которые когда-либо играл. Он спасся от крематория в концлагере чудом. Из книги воспоминаний Владислава Шпильмана «Смерть одного города». Сзади меня стоял стройный и элегантный немецкий офицер. Внезапно я понял, окончательно и бесповоротно, что выбраться из этой очередной западни у меня уже сил нет. «Делайте со мной что хотите, я не двинусь с места. Я не собираюсь делать вам ничего плохого. Кто вы?» «Я пианист». Он присмотрелся ко мне внимательнее, с явным недоверием, и сказал: «Идите за мной». Мы вошли в комнату, где у стены стоял рояль. «Сыграйте что-нибудь», — попросил офицер. Я опустил дрожащие пальцы на клавиши. На этот раз для разнообразия мне придется выкупать свою жизнь игрой на рояле. 2,5 года я не упражнялся. Мои пальцы окостенели. Их покрывал толстый слой грязи. Но я начал играть. Играл ноктюрн до диез минор Шопена. Запись 1946 года. Играл Владислав Шпильман. Капитан Хозенфельд не только не выдал тогда Шпильмана, не только приносил ему еду. Он скрывал его на чердаке фашистского штаба обороны Варшавы. Они виделись в последний раз 12 декабря 1944 года. Из воспоминаний Владислава Шпильмана. Хозенфельд сказал мне: «Держитесь, осталось еще несколько недель. Самое позднее к весне, война закончится, вы должны выжить». Голос звучал твердо, почти как приказ. Владислав Шпильман выжил, а имя своего спасителя он узнал лишь несколько лет спустя. А пока ему, после 6-летнего смертельного кошмара, предстояло снова научиться жить. Ему предстояло мучительное возвращение. У Шпильмана в жизни больше не было ничего, кроме профессии. Он вспоминал, радио тогда размещалось в обычной квартире, в чудом неразрушенном доме. Не хватало даже стульев. После окончания своей программы я ложился спать под роялем, здесь же, в студии, где шли другие передачи, а потом снова садился играть. Мы все тогда работали так. Он играл по 20 часов в сутки, пытаясь уйти из кошмара прошлого и оставаясь в нем. Так он доказывал себе и остальным, что выжил. Владислав Шпильман узнал имя своего спасителя и его дальнейшую судьбу только в 1950 году от своего земляка, также спасенного капитаном Хозенфельдом. Он узнал, что капитан Хозенфельд с 1945 года находится в лагере для военнопленных под Сталинградом. Формально капитан Хозенфельд, спасший Шпильмана и еще несколько человек – поляков, евреев, немцев, антифашистов – был военным преступником, поскольку носил фашистские погоны. Шпильман обратился к властям. Тогда разбираться не стали, объяснив, что пытаться помочь нацисту невозможно, и даже неосмотрительно думать об этом. Анджей Шпильман, сын пианиста, говорит о том, что отцу всю жизнь не давало покоя бессилие. Он ничем не смог помочь человеку, спасшему ему жизнь. Владислав Шпильман в 1957 году, когда его выпустили на гастроли в ФРГ, разыскал Анну-Марию Хозенфельд, вдову капитана, и с тех пор контакты с семьей спасенного и спасителя уже не прерывались. Владислав Шпильман продолжал писать музыку. В «Токоттине», которая также войдет в новый компакт-диск, декларация оптимизма и ни звука о пережитом. Играет пианист и композитор Владислав Шпильман. Запись 1962 года.
О судьбе Владислава Шпильмана рассказывала Юлия Кантер. В Праге закончился 8-дневный немецко-чешский форум, организованный обществом имени Эльзы Ласкер-Шюллер, поэтессы и художницы. С начала 90-х эти форумы проходят в Германии, Польше, Израиле. На различных мероприятиях форума побывала Нелли Павласкова.
Общество имени экстравагантной немецкой поэтессы Эльзы Ласкер-Шюллер возникло в 90-м году. Поводом послужил выход в свет книги немецкого публициста и историка Юргена Зерке «Сожженные поэты» о судьбе этой незаурядной женщины. Ныне общество насчитывает 1300 членов, столько же, кстати, и в обществе Томаса Манна. Главная цель и назначение общества Эльзы Ласкер-Шюллер – рассказывать о судьбах европейских художников разных национальностей, подвергшихся гонениям и высылке с родных мест – художников, боровшихся против тоталитаризма, нацизма, фашизма и коммунизма. Пражский форум, куратором которого стал сам Юрген Зерке, был посвящен судьбам и связям чешских и немецких писателей, живших на территории Чехословакии. Составителем программы Пражского форума, охватившей 30 встреч, концертов и литературных чтений, стал тоже Юрген Зерке, который в конце 60-х годов работал в Праге корреспондентом американского агентства UP, был свидетелем Пражской весны и расправы над чешскими интеллектуалами. Всю свою последующую жизнь Зерке посвятил исследованию творчества пражских немецкоязычных авторов и в 1986 году издал в Германии книгу «Böhmische Dörfer» «Путешествие по заброшенному литературному пейзажу». Книга была переведена на чешский язык и стала в 2003-м книгой года. Это самый полный труд о чешских немецкоязычных литераторах. Форум открыли 4 бывших президента – Вацлав Гавел, Лех Валенса, Арпад Гёнц, Ленард Мери и бывший министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер. На открытие главной выставки форума, состоящей из 2000 книг 12 писателей, подвергшихся преследованиям и гонениям, прибыла министр культуры Германии Кристина Вайс. Выставка называлась «История любви и муз. Гонения и эмиграция. Хрупкое счастье в несчастье». Выступивший польский писатель Ришард Криницки сказал:
«Это часто очень печальные судьбы и примеры великой гражданской отваги и силы воли. Эти люди в тяжелые для них времена умели любить». Среди представленных авторов есть знаменитые, как, например, Альфред Дёблин и Йозеф Рот, и малоизвестная, как молодая поэтесса Сельма Мейербаум, 18 лет погибшая в концлагере. На выставке представлены и первые издания книг и рисунки Эльзы Ласкер-Шюлер, работы которой нацисты в 1937 году выбросили из собраний Берлинской национальной галереи. Один из представленных авторов, живший в Чехии поэт и художник Йозеф Хаан. В 1939 году он эмигрировал в Соединенные Штаты, и теперь, по прошествии 65 лет, он впервые приехал на родину как участник этого форума.
На форум приехало еще несколько прекрасных стариков. О поэте Пауле Селане вспоминала его возлюбленная Илана Шмуэль. О том, как возникала в тюремном гетто Терезин детская опера «Брундибар» композитора Ганса Красы, говорила одна из участниц тогдашнего спектакля Грета Клинсберг. Все маленькие певцы, участвовавшие в той терезинской постановке, погибли. В живых осталась одна Грета. И вот теперь она приехала из Иерусалима в Прагу, чтобы рассказать зрителям, собравшимся в зале ратуши Пражской еврейской общины, как все это было 60 лет тому назад. Оперу «Брундибар» поставили учащиеся Пражской чешско-немецкой школы имени Томаса Манна. А в Испанской синагоге Праги состоялся концерт из произведений композиторов «Терезинских узников». Звучит отрывок из концерта для фортепиано с оркестром композитора Эрвина Шульгофа.
Автор программы форума Юрген Зерке.
Ныне культура отдалилась от политических споров. В подобные дискуссии бросаются теперь только старые политические матадоры. Современная же культура ищет то, что нас объединяет. А это общие европейские корни, восходящие к библейскому миру, из которого мы все вышли. Для политиков наше сближение может быть большой радостью. Стоит напомнить, что до 1933 года немцы в чешских землях были важным культурным фактором, из которого извлекала пользу и чешская литература. Чешские немецкие писатели были самыми лучшими проводниками чешской культуры в Германии. Они помогали чешским книгам включаться в мировую литературу. Немецкий писатель из Брно Роберт Музиль, у которого были чешские предки, однажды сказал: «Прага – центр Европы, здесь перекрещиваются оси Старого Света». А сейчас мы снова все вместе в Европейском Союзе, и мы должны снова подумать, не может ли теперь Прага стать одной из штаб-квартир Европейского Союза. Именно здесь, в Праге, в первое десятилетие XX века возникала литература, не пожелавшая подчиниться догмам. Ее создавали немцы, чехи и евреи. Наряду с Парижем Прага была тогда важным политическим убежищем для немецких художников, бежавших от нацизма. После 1968 года и поражения Пражской весны Германия стала убежищем для пражских гонимых интеллектуалов. Но мы не ограничиваемся прошлым, мы ищем пути разрешения давних споров и трагедий, до сих пор не забытых. В выступлениях участников форума, в рассказанных ими историях снова оживают чешско-немецкие связи, существовавшие в Праге до войны. Гитлер вычеркнул эту главу нашего общего прошлого. А после 1945 года коммунисты в Чехии держали под запретом таких авторов, как Кафка, Макс Брод, Франц Верфель, Йозеф Рот и массу других писателей. За последнее время в Германии вышло несколько романов о депортации чешских немцев из послевоенной Чехословакии. Рассказанные истории должны затронуть и душу чехов. В своей книге «Бемише Дёрфер» я написал: «Европа умерла в Праге, и в Праге она возродится». Это и случилось в 1989 году.
Говорил немецкий писатель и историк Юрген Зерке, организатор пражского форума немецкого общества Эльзе Ласкер-Шюлер.
О немецко-чешском форуме рассказывала Нелли Павласкова. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Записки русского путешественника. Сегодня путешествие историческое, а сам путешественник многими прочно забыт. Историк и писатель Михаил Погодин, издатель «Москвитянина» и «Славянофил», в 1839 году отправился в Европу. Его тогда же опубликованные записки извлекла из прессы 165-летней давности наш парижский автор Диана Харазова. В Париж Погодин приехал из Рима. Уже подъезжая к городу, о котором он столько слыхал, читал и думал с молодых лет, он был, по его словам, неспокоен, почти в смятении. Дилижанс, в котором он добирался до Фонтенбло, долго тащился длинными узкими и кривыми улицами, пока не дотащился до конторы дилижансов на Рю Монмартр. Контора эта, откуда дилижансы отправлялись не только во все концы Франции, но и во все главнейшие города Европы, представляла собой площадку под открытым небом среди четвероугольного строения, которое в нижнем этаже состоит почти все из дверей. На площадке была теснота и суета, выносили вещи, рассчитывались. Погодина возмутило, что при обширности сообщений и множестве пассажиров управление дилижансов не могло найти себе помещение поприличнее. Путешественникам негде было даже присесть, и вещи они должны были складывать прямо в грязь на мостовую. Приехавших сейчас же окружили предлагатели квартир, но найти помещение оказалось не так-то просто, и Погодину пришлось снять две дрянные комнаты за 9 франков в сутки со скверной лестницей и такой же мебелью. Только позже он через знакомых нашел великолепную комнату за 60 франков в месяц около больших бульваров с видом на обгоревшие стены незадолго до того разрушенного пожаром итальянского театра. Выглянув ранним утром из окна своей комнаты, Погодин видит тряпичников, которые стоят перед кучами мусора, выброшенного из домов, разбирают острыми крюками своими, вонзают их во всякую вещь, которая им годится, грязную тряпку, суконный лоскуток, какую-нибудь бечевку, и одним и тем же движением закидывают себе за спину, не отводя глаз от кучи. Все это производится в одно мгновение, с удивительной ловкостью, проворством и знанием дела. Кусочки железа, стекла, фаянс подбираются руками. Лишь только одна кучка разберется, изыскатель спешит к другой, а куча лопатами подгребается и вываливается в фуру, которая между тем тихо следует по улице и вывозит всю нечистоту из города. Прогулка по Пале-Рояль совсем ошеломила Погодина. Перед некоторыми витринами он смотрел, разиня рот, по несколько минут. Особенно поразило его в этих витринах искусное расположение выставленных предметов. Он сравнивает его с поэмой и особенно восторгается, что всякий день эта поэма изменяется. Поутру ходят по магазинам особые люди со знаменитым вкусом, которые за известную плату переменяют расположение, раскладывают вновь все материи, платки, шали, то набрасывают их как будто кучами, то составляют из них разные фигуры, звезды, круги, то вывешивают длинными полотенцами, то укладывают в тонких складках, чтобы усладить зрение легкими переходами цветов по всем оттенкам, от одного к другому представить картины. Несколько раз побывал Погодин в театре. Видел знаменитую Рошель, которая не произвела на него особенного впечатления, мадемуазель Марс, Арналя и других знаменитых актеров и актрис того времени. О популярных в то время в Париже пьесах он отзывается довольно пренебрежительно, а Рюи Блаза Гюго называет даже просто гадостью. Вместо русских капельдинеров в парижских театрах и в то время были увроез, которые с чулком или с другой работой в руках разводили зрителей по местам. «Как не дать двух су?» — говорит Погодин, отмечая любезность увроез. В ответ на два су — «Книксон» и «Мерси» с особенным протяжением последнего звука, а деньги — в передник. Раз на улице Погодин встретил Адольфа Тьера, французского политического деятеля, историка и либерального журналиста, и долго шел за ним, чтобы подметить его движение. «Низенький человечек», — записывает Погодин, — «широкоплечий, но легкий, с плутовским взглядом, очень простой во всех своих приемах, без претензий». В один из первых дней своего пребывания в Париже Погодин пошел отыскивать русскую церковь, которая в то время помещалась на Rue Neuve de Berry, на самом краю города, близ Триумфальных ворот и заставы Пасси. Настоятелем церкви был тогда отец Вершинский, переводчик логики Бахмана. Церковь показалась Погодину оборудованной очень бедно. После двух недель пребывания в Париже Погодин решил для ускорения осмотра перейти из инфантерии в кавалерию, то есть вместо пешего хождения пользоваться омнибусами. Последним он воздает хвалу. Омнибусы – прекрасное учреждение. В 7 часов утра пускаются они со всех концов и средних точек Парижа по всем направлениям. 30 линий. Пересекают друг друга, сообщаются, перемещаются и ездят взад и вперед до самой поздней ночи. «Где бы вы ни стали, — говорит Погодин, — вы можете быть уверены, что через 5-10 минут мимо вас проедет один из этих омнибусов». Каждая линия в те времена имела свое название. Тут были и газели, и ласточки, и парижские дамы, и белые дамы, и французские дамы, и фаворитки. На подставке омнибуса, рассказывает Погодин, держась за тесемку, стоит кондуктор, который смотрит во все стороны, повертывая головой, как флюгером. По физиономии, по походке, не успев получить даже знака от прохожих, он угадывает, кому надо ехать. Дергает за снурок, проведенный кучеру, который тотчас останавливается. Седок подбегает, принимается под руку, всовывается в ковчег, иногда даже на ходу, и путешествие продолжается. Записки Михаила Погодина извлекла из прессы 165-летней давности наш парижский автор Диана Харазова. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Микрофон Марьяне Разумановой.
Фестиваль в Роттердаме – это прежде всего пропаганда российской культуры, заметил в одном интервью Валерий Гергиев, в этом году уже в 9-й раз созвавший свой знаменитый фестиваль в Нидерландах. Идея знакомить европейцев с малоизвестными страницами русской классики возникла в 1996 году. И Роттердамский фестиваль сразу стал самым серьезным событием симфонической музыки в Европе. В этот раз Гергиев исследовал мир Чайковского. Именно исследовал, причем с грандиозным размахом. В Дедулине, самом большом городском концертном зале, в программе значились не только концерты, выступления артистов балета, камерные музыкальные вечера, но даже лекции и симпозиумы, кинофильмы о Чайковском, мастер-классы ведущих музыкантов. До 50 часов эфирного времени отвели трансляции фестивальной программы по радио. Музыкальный Роттердам действительно постигал мир Чайковского. «Мы предложили взглянуть сегодняшними глазами на Чайковского и его время», — объяснил Гергиев. «Поэтому публика услышала произведения не только его самого, но и тех композиторов, которые сыграли большую роль в его жизни, а также его учеников и последователей».
Thank you. этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Елена Воронцова и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.